Русская служба BBC продолжает передачи.
Вечер начну с цитаты. «С той, кто идет, предъявите...» Так или почти так начинается известная в свое время песенка. И точно так же по сию пору звучит строгий оклик часового, означающий, что вы вторглись на чужую территорию. На месте пропуска может быть паспорт, пропуск или удостоверение, то есть любой документ, который позволяет идентифицировать вас как персону, имеющую или не имеющую доступ на охранную территорию. Вот и прозвучало это магическое слово «идентификация». Конец цитаты. Цитата взята из редакционного вступления к третьему выпуску за 2002 год журнала ID Magazine, то есть журнал автоматической идентификации, главный редактор которого Анастасия Стрибкова сидит у нас в студии в Москве, с которой я исчукаюсь стаканчиком Изабеллы, припасенной нашим координатором Алексеем Татищем. Здравствуйте, Лондон!
Добрый вечер!
Здрасте, здрасте, мы вот вам чокнулись, можем еще раз.
Да, спасибо, Леонид Ильич. Мы встретились, господа, с главным редактором журнала при довольно, не то чтобы скорбных, но неудобных для нас обстоятельствах. Как известно, веб-сайт seva.ru, на котором появляются все наши новости, вот уже неделю отключен. И трудности были с какими-то потерянными паролями и кодами, мы сейчас углубляться в это не будем. Но Алексей Татищев, в конце концов, вышел на Анастасию, и она пришла, и мастерски заполнив какие-то недостающие кодовые единицы, почти что вывела у нас уже на включенный режим. Мы надеемся, что в понедельник все это произойдет. Но, во всяком случае, не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло. И поговорив с ней, я пришел в совершеннейший восторг от области, в которой она издает журнал, потому что область хоть и звучит как бы загадочно и очень инженерно, система автоматической идентификации, но на самом деле мы в этой системе все уже живем, когда покупаем что-то в супермаркете и на кассе считываем штрих-код, или когда пользуемся пластиковыми карточками и так далее и тому подобное. Короче говоря, все то, о чем пишет журнал, нас окружает уже очень давно. А пока для начала сыграем кое-что из запасенной на сегодня музыки. Известная вам всем песня «Аквариума» и Бориса Гребенщикова «Рок-н-ролл мертв» в компьютерном исполнении, где все, как говорится, засэмплировано, и где нет ни одного человеческого звука. Одни компьютеры все делают, и от этого песня, надо сказать, лучше не стала. Но мы сегодня поговорим о вторжении компьютеров в нашу жизнь на совсем другом уровне. Первую композицию, честно говоря, мы выбрали из-за того, что в свое время я размышлял о потоках человеческой энергии. Было время, когда все занимались там оперой или, скажем, театром. А потом было время, все двинулись железяки какие-то делать, автомобили, там, станки. Потом был период, когда энергия молодежи двинулась в джаз, в рок-н-ролл и прочее. И когда рок-н-ролл стал потихоньку умирать, как в этой песне и говорится, то я помню, говорил, что будущее рок-н-ролла – это интернет, предположим. Интернет – это рок-н-ролл будущего. И мне писали возмущенные письма, говорили, а джаз – это телефония вчерашнего дня и так далее. Но принцип остается. Все время человеческая мысль находит в себе основное применение в какой-то области. И судя по статьям в вашем журнале, вы предрекаете вот этой области автоматической идентификации колоссальный рост в будущем. Вы считаете, что по объемам развития ваша область будет ничем не уступающей интернету или, или беспроводной телефонии?
Ну, скажем так, наша область напрямую связана с интернетом, с беспроводной телефонией и так далее. Кроме того, возможно, что вот эти две области, уже перечисленные, они не могли бы существовать без автоматической идентификации, так как это неотъемлемая часть любого компьютерного процесса.
У вас там всякие любопытные штучки в журнале приведены. Мне особенно понравились двери. Обычная дверь с обычной дверной ручкой, обычный замок. Но для замка дырки от ключа нету. Там есть углубление, куда надо пальчик вставить.
Есть такой момент. Кроме того, он сейчас широко используется и в гостиницах, он используется на предприятиях, и не только в качестве замка для двери. Он также используется для доступа в компьютер. То есть, если вы авторизованный пользователь и хотите получить доступ к своему компьютеру, вы подходите, прикладываете палец к сканеру, и компьютер, считав изображение с вашего отпечатка пальца, либо допускает вас, либо говорит, что у вас нет прав доступа. При этом вероятность ошибки очень мала.
Эту же систему, как я понимаю, начали уже вводить для пассажиров, летящих на самолете.
Да, но в данном случае используется радужка глаза. То есть это все на добровольной абсолютно основе. Вы подходите, кстати, в аэропорту Хитроу. Эта система уже работает.
Да, она поставили недавно первый аппарат, насколько я помню.
Да, она сейчас тестируется. То есть вы подходите, регистрируетесь в системе, подходите к автомату, она сканирует вашу радужку. На файл, который хранит изображение радужки в компьютерной системе, там хранится вся информация о вас. То есть паспортные данные, какие-то личные характеристики и так далее. Вот, и таким образом вы можете пройти к самолету, получить доступ к каким-то услугам и так далее.
Понятно. Но вы говорите, что это на добровольной основе. Но со временем, я думаю, дойдет дело и до обязательного введения всей этой системы.
Ну, на данный момент сейчас происходит довольно-таки забавная ситуация в США. Там после грустных событий 11 сентября сейчас рассматривается проект, направленный на введение уникальной идентификации гражданина Америки и других стран, в том числе, на основе открытых биометрических признаков. То есть сканируется радужка глаза, сканируется отпечаток пальца, сканируется ладонь непосредственно. Все эти данные заносятся на чип, которая размещена на пластиковой карточке. Эта пластиковая карточка в итоге становится вашим документом. То есть это документ, в котором хранится вся информация о вас. Это карточка социального страхования, это ваш паспорт, это ваши водительские права. Это могут быть ключи от вашего дома, или это может быть вашей кредитной карточкой. То есть это дополнительные функции, они еще рассматривать, которые может нести этот документ. В то же время, с точки зрения нашей редакции, такая система должна идти исключительно добровольной основе. То есть если человек хочет, чтобы у него был подобный документ, это, несомненно, несет в себе определенное удобство. Пожалуйста, вы можете обзавестись подобным паспортом, положить туда еще медицинскую информацию и использовать его везде, где установлено соответствующее оборудование.
Я понимаю намек, содержащийся в вашей фразе, по мнению нашей редакции. То есть вы предполагаете, качество добровольности сохранить не удастся.
Однозначно. Если эта система сейчас обсуждается, обсуждается серьезно, если обсуждается возможность введения этой системы не только в США, но и еще в 24 европейских странах.
А в Соединенных Штатах на каком уровне сейчас обсуждается?
На уровне Сената.
То есть дело зашло достаточно далеко.
Да.
Вы пишете в своем журнале, что после событий 11 сентября в Америке наступил известный экономический крах, можно даже сказать. Потому что произошло колоссальное падение акций очень многих фирм, кроме тех, которые занимаются автоматической идентификацией. Акции этих фирм возросли минимум на 25-30-40% и продолжают расти.
Разумеется, и это вполне понятно, потому что, учитывая введение подобной системы, компании сейчас испытывают большой рост. То есть они понимают, что их продукция сейчас начинает пользоваться огромным успехом. Их продукция становится популярной не только на государственном уровне, но также и среди обычных граждан, которые устанавливают подобные системы у себя дома, допустим, для обеспечения безопасности.
То есть что дома ставят, скажем, сканеры для пальчиков?
Да, дома ставят сканеры для пальчиков. А есть еще совершенно замечательная семья, я, к сожалению, не очень хорошо помню ее фамилию, пусть они будут Джонсонами. Они вообще очень известны на весь мир.
В Америке?
Да, то есть у них просто банальная фамилия, типа наших Ивановых. Поэтому, к сожалению, не запало в голову.
Простите, а чем такая карточка может помочь, если речь идет о террористе, который раньше неизвестен? Я прошу прощения, если этот глупый вопрос. Но он никогда раньше не попадался. У него есть такая карточка. Он подходит, делает, что хочет. Что ему помешает?
Вот вы знаете, этот же вопрос задавали и мы. То есть, учитывая, что террористы, которые захватили в заложники самолет 11 сентября, они пользовались своими подлинными документами, совершенно непонятно, почему эта система привязана именно к трагическим событиям.
Тем более, что 11 человек из этих 20 находились в ФБРе в розыске.
Да.
Их активно искали, и они как-то проскочили через эти сети.
Да.
Еще интересный вопрос такой. Вы говорите, что добровольность должна соблюдаться. Но тогда, боюсь, исчезает самая главная цель. Исчезает самая главная цель – автоматическая идентификация или распознавание каждого человека. Между тем, вы правы, говоря, что против всеобщей идентификации того или иного вида есть много возражений. И особенно много, кстати, в Англии, где до сих пор, как вы знаете, наверное, нет удостоверения личности.
И в Америке тоже.
В Америке есть. В Америке есть карточка, которая...
Есть отпечатки пальцев, да. Которая, паспортов все-таки
она, нет. Да, в Америке все гораздо сложнее. Там все-таки есть документ, который есть у каждого человека. Они называют ID, идентификационная карточка. Она же и шоферские права, она там и банковская. В общем, неважно. В Англии такой штуки нет. Есть
скоро.
Только водительские права, которым, конечно, имеют не больше половины населения.
И которые до недавнего времени не имели фотографий.
Не имели фотографий, совершенно верно. Теперь имеют голограмма и все такое, но это всего лишь шоферские права. И есть большие возражения против всеобщей идентификации, скажем так. Говорят, что вот у Орвелла в 1984, как известно, был старший брат или большой брат, который, значит, видел всех. Были телескрины у каждого в квартире, и их видели где-то из центра, из какого-то, их видели всех. Вот эта перспектива очень пугает. Как, по-вашему, может разрешиться это противоречие?
Я не уверена, что это противоречие может разрешиться на данный момент, потому что опыт введения такой системы уже есть. Я как раз начинала об этом рассказывать. Одна из американских семей, с банальной фамилией Джонсон, отец семейства был и сейчас есть болен всеми известными болезнями, в общем-то, и он постоянно падает в обморок, попадает на станции скорой помощи, где ему не могут оказать помощь или оказывают ее неправильно, именно не зная о причине его болезни, не зная об его аллергиях. Он вживил себе радиочастотный чип размером с маленькое рисовое зернышко. И его семья, как бы это жена и двое детей, они его поддержали, они поступили точно так же. Сейчас можно сказать, что эта система проходит пробное тестирование вот на этой американской семье. И вполне возможно, что подобная система, она будет развиваться, она будет повсеместно внедряться. И когда-нибудь добровольный исключительно уровень, который существует сейчас, станет уровнем обязательным.
То плохо есть, их будет это... их дело.
Так, Танечка, дело ими ведь не кончится. Макдональдсы стоят по всей земле широкой.
Так я тоже плохо, я разве что говорю. Конечно, плохо. Чем дальше, тем хуже.
Мы поэтому и задумали эту передачу, чтобы предупредить население страны о грядущих технологических опасностях.
Или о том, и что вот, Оруэлл был прав, грубо говоря.
Ну, это понятное дело, что он был прав. Пессимист всегда прав. Этот чип, вживленный под кожу, заменяет все данные, и паспорт, там, и все. Потому что человека считывает соответствующее устройство, как только он где-то там проходит.
То есть это ставит на ноги многовековую либеральную традицию, гласящую, что государство, что я не должен говорить государству, кто я такой, я не обязан предъявлять полицейскому на улице свои документы. Вообще не его государство дело, кто я такой. Мой дом, моя крепость и все остальные вот старые, добрые либеральные вещи. Со всем этим покончено.
По это ставит не на ноги, а на голову,
да,
позвольте вам сказать.
Да, я это хотел сказать, да, извините.
Да, совершенно верно. Но, с другой стороны, это не так просто. Мир другой совершенно. Абсолютно, абсолютно. Мир ушел куда-то, техника мировая ушла куда-то дальше, и приходится приносить какие-то жертвы. Я с этим совершенно согласен. Но вот что интересно.
Но только мы вместе с водой выкидываем младенца, жертвы переходят
границу. Да, вот насчет младенца мы не знаем. Вот я хотел вот что вспомнить. Когда мы жили в России... А я говорю, когда мы жили в России, потому что мы все живем, все трое живем за границей, и некоторые, не будем показывать пальцами, уже 36 лет живут в Англии. Так вот, когда я жил в России, скажем, уточним, у многих из нас было твердое убеждение, что где-то там, в КГБ, существует картотека на каждого человека. Что там... Все знают. Вот где-то вы попались, я не знаю, на каком-то неудачном слове. И на вас донесли, и уже это легло в папку. Это, вероятно, было не так. Но все же какое-то сходство при полной идентификации будет, как вам кажется?
Ну, скажем так, уникальные средства КГБ – это соседи. То есть это действительно справочник на любого человека, да? То есть... То, что вы, даже вы сами о себе не знаете, знают о вас соседи.
Они все расскажут. Дворники, управдомы.
Ну да, конечно. Если говорить о нашей системе, то тут рассказывать никому не надо. В общем-то, она достаточно полезна, потому что фактически исключается то качество. С другой стороны...
Оно становится ненужным.
Да, оно просто не нужно. Люди становятся лучше. Заметьте. Вот, с другой стороны, появляется другая проблема. Учитывая, что тот же самый доблестный ФБР был неоднократно замечен в том, что продавал сведения и бандитам, и неверным мужьям, и полицейским, недоброкачественным, и добросовестным. Вот. Что станет с личной жизнью граждан, совершенно не ясно. Особенно тех граждан, в узнавании деталей личной жизни которых заинтересованы, угу. Пресса, там, ну, неважно кто, кредитор.
Но вы же сами рассказываете... в своем журнале, что система идентификации и система ограничения доступа в каком-то смысле сможет контролировать или даже улавливать все нежелательные утечки информации.
Да, но всегда найдутся хакеры, которые все это обманут.
Да нет, тут даже не хакеры. Всегда найдутся недобросовестные люди, которые имеют доступ к этой информации. Это
совершенно верно. То есть, в этом смысле совершенно все равно КГБ или ФБР, или ваша информационная система, кто-то всегда может воспользоваться этим для шантажа, скажем, правильно?
Мне во всей этой истории нравится некое постоянство человеческой натуры. Если, скажем, в кинофильме «Багдадский вор» человек ворует примитивным способом где-то там на... среднеазиатском рынке, то с течением развития цивилизации воровство переходит в другие области, скажем, подделка банкнот, потом хакерство, или вот сейчас, там, не знаю, там, продажа информации. Но, во всяком случае, человеческая природа кочует вместе с человеком и вместе с его прогрессом. И в этой связи интересно мне было узнать, что некоторые банкноты, скажем, евро, защищены от подделки современнейшими средствами. В какие-то банкноты уже вживлены или впечатаны, или впаяны вот эти чипы, которые в пассивном режиме там существуют, сидят в деньге. А когда надо, активируются и сообщают о том, что деньга, скажем, находится не там, где надо.
Но тут, на самом деле, принцип простой. Новые деньги, легкие деньги. Мало кто знает, допустим, в каком-нибудь деревне, как должно выглядеть евро. Маленькие евро подделать смысла нет, так же, как маленькие доллары. Да? $1, $2, $3, неважно. А большие деньги, 500 евро или более крупные купюры, более мелкие купюры, то есть там 100 евро, да, их подделать довольно-таки легко, тем более, что наши криминальные органы уже не сомневаются в существовании нескольких заводов черных, которые, в общем-то, этим на данный момент, может быть, сейчас и занимаются.
На территории поэтому, России,
надо
сказать?
Не, может быть, и на территории России. У меня, к сожалению, действительно нет таких точных, скажем так. Вот. Что касается банкнот евро, то решили бороться с преступностью таким образом. Их будет просто очень дорого подделать, не имеет никакого смысла. В каждую крупную купюру вживлена речитатная метка пассивная, которая активируется с помощью специального прибора, с помощью терминала, вот, и которая сообщает о том, что она как бы совершенно нормальная, легальная. Она содержит уникальный номер, который хранится в системе, в основной системе центральной. Вот, и таким образом можно всегда в любой момент проверить легальность банкноты.
Но ведь проверяющие устройства наверняка будут стоять только ли в банках, или на крупных терминалах.
А не в каждом магазинчике.
Или технология эта сейчас становится дешевле, ее можно распространить везде.
Это очень просто. На самом деле, если вы обратили внимание, в 100 долларов купюрах есть магнитная лента, которая с помощью обычного детектора любой кассир может проверить правильность банкноты, то есть ее подлинность.
Вы знаете, у меня сейчас в руках, я вот достал, пока вы говорили, 20-евровая бумажка, случайно мне дали, она случайно оказалась вот в бумажнике. Здесь у нас евро не ходят.
Кое-где ходят, есть магазины, которые
да,
принимают.
Да, мы их, в общем, не любим, ну, неважно. Так вот, на этой бумажке здесь довольно все прихотливо. Вот эта серебряная полоса, которая начинает вдруг просвечивать номиналом. Вот у меня 20, и тут же 20, 20, 20, 20. Затем магнитная полоса в середине. Водяной знак. Неужели вы думаете, что такие вот сложности могут быть подделаны? Кем? Кто? Что это за предприятия, которые могут такие вот вещи подделывать?
В любых денежных знаках есть несколько уровней, защищающих подделки. Вот в евро их около 64, из которых 16 известны банковским работникам. Только на крупные купюры идут вот такие радиочастотные метки. Это просто как средство безопасности против подделки. Если говорить в целом, кому это надо, то, опять же, если 20 евро подделать, никто не будет заботиться о том, чтобы все знаки совпадали, никто не будет это проверять. То есть если вам вы на рынке покупаете, грубо говоря, помидоры, и платите 20 евро, продавец не будет проверять подлинность вашей банкноты, а вы не будете проверять сдачу, которую вам даст этот продавец. Если речь идет о крупных купюрах и сделках, которые как бы ведутся и платятся наличные деньги, то здесь, я думаю, имеет смысл, что если вы заключаете договор на какие-нибудь достаточно крупные деньги, на какую-нибудь крупную сумму, и вам платят наличными, я думаю, вы проверите, вы озаботитесь этим.
Самое грустное, господа, во всей этой новой технологии – это введение систем, отслеживающих положение сотрудника в той или иной комнате, время, когда он работает или не работает, сколько минут он провел на перекуре, когда он входил или выходил через проходную, и сколько он работает, и какой сделал. Если эта технология будет введена повсеместно, в том числе, предположим, и на BBC, то жизнь наша радиовещательская станет намного скучнее.
Сева, спаси бог, кто вам сказал, что такая техника вообще внедряется? Насколько мне известно, Ну, ее, конечно, можно устроить. Есть внутреннее телевидение, есть всевозможные датчики, там все, что хотите. Но, насколько мне известно, это строго запрещено. Это никто не делает и, кажется, не собирается делать.
А вот мы сейчас Анастасию-то и попросим рассказать.
На самом деле, система контроля доступа и безопасности, а также система контроля учета рабочего времени используется на очень многих предприятиях. Это могут быть и государственные предприятия, в частности, связанные с обороной у нас в России, или связанные, ну, как бы особо секретные объекты, такие как атомные станции и так далее. Вот. Это могут быть коммерческие компании, где такие системы используются. При этом они бывают как и биометрические, так и на основе радиочастотной идентификации. Вот. На Западе, насколько я знаю, система учета рабочего времени используется очень активно и на заводах, и в коммерческих организациях, которые занимаются торговлей.
И практически что это менеджеру дает? Какие данные? Что у него на экране высвечивается? Вот Петров пошел покурить. В курилке сидел не 10, а 15 минут. Травил анекдоты. Или на работу опоздал там на полчаса.
Ну, этот вопрос, он здорово поднимает дисциплину, во-первых. А во-вторых, помогает учитывать время в тех случаях, когда человек получает почасовую оплату. Угу. Допустим, механик Сидоров пришел на завод, опоздал на час, напился, проснулся, пошел, прикрепил деталь. Вот то время, которое он прикреплял деталь, а учитывая, что на заводе работает система, и система знает, когда он этим занимался, потому что он сначала должен сканировать свой бэдж, потом должен сканировать свой бэдж, после того, как закончит работу. Вот это время будет оплачено. А то время, когда он опоздал и напился, оплачено не будет. Правда, удобно?
Вы знаете, две вещи. Я с вами согласен. Во-первых, контроль, ну, то, что называлось раньше, отбить карту. То есть контроль прихода на работу вовремя. Ну и ухода с работы. И потом доступ во всякие ограниченные. Но что касается перекуров, что касается телефонных разговоров, что касается других каких-то непроизводительных затрат рабочего времени, скажем так, я думаю, что введение подобной системы только может ухудшить дело. Это, оно создаст естественное сопротивление человека. Я не знаю о таких системах. А вы знаете?
Владимир Владимирович, у нас уже разрешено в Англии. Прошел закон, который разрешает вашему работодателю, в данном случае BBC, просмотреть все ваши имейлы, просмотреть все ваши телефонные разговоры. И из этого они элементарно делают выводы, они знают время разговоров.
Это другое дело. Они не из-за времени они просматривают.
Они, я понимаю, но они автоматически могут узнать и время.
Ну, вероятно, могут, да.
Но если они увидят, что вы сегодня, скажем, отправили 10 электронных посланий, то они сделают соответствующие выводы, и это разрешено законом.
Совершенно верно, но это несколько другое, чем то, о чем я говорю. Я говорю о постоянном, то, что называлось хронометраже. Когда-то это в России было любимое слово – хронометраж. Стоял хронометражист около человека и фиксировал, сколько времени он непосредственно работает, на сколько минут отлучается, в туалет и так далее. А это, я думаю, ушло в прошлое и с электроникой не вернется.
Я к чему все это дело веду? Пока у нас жизнь вольготная, господа, цените каждую минуту этой старомодной вольготной жизни, потому что веселее не будет. Но еще одна тема, которую сегодня надо затронуть, и это воровство по кредитным карточкам. Вычитал я цифру в этом журнале о том, что около 4 миллиардов долларов утекает через жуликов с кредитных карточек совершенно честных и законопослушных граждан. И, естественно, фирмы вроде Visa или MasterCard с этими явлениями изо всех сил стараются бороться и пытаются вводить новую технологию, которая сама по себе настолько дорогая, что первое время лучше уж бог с ним пусть ворует. Вроде бы так получается, или нет?
Ничего подобного. Технология сама недорогая. Очень дорог переход на эту технологию. Допустим, компания Visa сейчас использует магнитную ленту в качестве носителя информации, да, вот на пластиковой карте. А если, так как она планирует сейчас переходить исключительно на смарт-карточки...
Вы должны будете тут пояснить людям, которые, может быть, живут где-нибудь, не знаю, в Сыктывкаре, и кредитными карточками не каждый день пользуются.
Ну, технология достаточно проста. Когда вы получаете кредитную карточку, она в большинстве случаев выглядит как такая маленькая пластиковая карточка размером с визитку, и на ней есть магнитная полоса, такая коричневая полоска. На эту магнитную полосу кодируются определенные данные. Иногда это номер, как ссылка для базы данных, да, для централизованной базы данных на сервере. Иногда это более как бы объемная информация, но с магнитной лентой это маловозможно. Вот. Кроме того...
И вот эти магнитные ленты, во-первых, научились подделывать, и каким-то образом еще научились копировать.
Да, это не так сложно, на самом деле. То есть я не буду, думаю, в прямом эфире рассказывать, как это делается.
А вы знаете?
Ну, приблизительно. Естественно, все точности процесса мне неизвестны. Иначе бы, ну, может быть, я не выдержала и воспользовалась бы. Просто ради интереса. Получится или не получится. А другой момент. Когда вы используете смарт-карту, чтобы взломать информацию, записанную на смарт-карте, это вот такой маленький чип, москвичи их с ними хорошо знакомы, это такой же, как на транспортной карте в метро.
То есть на транспортной карте в метро уже чип-карты, эти смарт-карты работают?
Да, да, да. И это довольно-таки удобно, очень многие этим пользуются.
А там смысл в том, что вы не только ей пользуетесь, но ее можно перезаряжать, в нее можно добавлять...
Да, она читаемая, записываемая, и каждый раз, когда у вас кончаются деньги на этой карточке транспортной, то есть когда ваш оплаченный срок кончается, вы можете обратиться к кассиру, и она запишет после оплаты новую информацию. Можете снова ей пользоваться очень долго.
И вот эта же технология применяться будет в кредитных карточках нового поколения?
Технология будет использоваться немного сложнее, то есть это будут более умные карточки с большей памятью. Там будет храниться больше информации, там будут использоваться сложные криптоключи. То есть сломать такую карточку будет стоить очень больших денег. Это, ну, невыгодно. Это будет невыгодно преступникам. Хотя прогресс неумолим. Я думаю, что найдется какой-нибудь особо умный преступник.
Найдется, найдется. Да, это...
Ну, знаете что? Преступники всегда соревнуются с теми, кто... разрабатывает методы предотвращения
как
преступлений.
Как танки и противотанковые оружия.
Вот, когда-то я читал замечательную статью о соревновании, если угодно, или конкуренции взломщиков несгораемых шкафов с конструкторами этих шкафов. И там действительно потрясающие вещи. Вплоть до газа, который выделялся, когда... вскрывали первую, что ли, первый слой двери. Но все равно медвежатники, как их называли, они умудрялись, конечно, что-то делать. Может быть, на электронном уровне это, наконец, прекратится и победят все-таки не воры.
Никоим образом. У меня украли 2 недели назад карточку, так что в очередной раз, естественно. И хотя я ее остановила через 15 минут, за эти 15 минут они прекрасно успели снять деньги, естественно, тоже. Никогда мы их не победим. И банк даже, по-моему, и не надеется их победить.
А как думает Анастасия, победим или нет?
Не победим. Я думаю, что не победим, потому что если есть прогресс технологии, ну, как бы прогресс белых сил, всегда есть прогресс черных сил.
Правильно.
То есть это
правильно.
Невозможно победить.
И потом способные и дисциплинированные люди идут в банк, а очень способные и недисциплинированные идут в преступники.
Абсолютно точно.
Ну хорошо, на этой несколько грустной ноте мы беседу с Анастасией прервем и отдадим микрофон Лондону. Надеюсь, Татьяна Берг бросит для нас свой взгляд из Лондона на события недели.
Брошу. Много лет назад, оказавшись на Западе, я была сильно удивлена, что узнав, что во многих вузах в разных странах студенты пишут характеристики на своих преподавателей. У нас, естественно, такого не было. Мне казалось, что это, ну, скажем, рискованно. Если преподаватель хороший, но порой чересчур требовательный, его могут обругать. А не очень хорошего, но веселого и мягкого, наоборот, расхвалят. Но после разговоров со знающими людьми я поняла, что я ошибалась. В абсолютном большинстве своем студенты хотят учиться. И преподаватели в целом оценивают по справедливости. Однако, что годится для университетов, вовсе не обязательно подходит для школ, не говоря уже о детских садах. Поэтому новая инициатива британской комиссии, инспектирующей учебные заведения, вызвала у учителей, мягко выражаясь, недоумение и раздражение. Идея проста, проще некуда. Дети... От 3-леток в детских садах и до выпускников школ будут отныне давать характеристики своим учителям. Ну ладно, старшеклассники, хоть надо надеяться, умеют читать и писать и в состоянии справиться с этой задачей. А что делать с неграмотными малышами? Ну, мы все знаем, что если бюрократу дать достаточно времени, он с любой проблемой справится. И справился. Детям, маленьким детям, будут давать листочек, на котором нарисованы три мордочки. Одна улыбающаяся, другая спокойная, третья мрачная. Знаете, как дети рисуют лица, уголки рта поднимают или опускают? Их будут спрашивать, нравится ли им их детский сад, хорошие ли у них воспитатели, достаточно ли они занимаются спортом и так далее. И каждый раз, отвечая, дети будут указывать на ту или иную мордашку. Результаты таких опросов будут сведены воедино и станут одним из факторов, на основании которых инспекторы оценивают учебное заведение. Педагоги, как я уже сказала, эту идею встретили в штыки. И неудивительно. Мы все знаем, что у детей память особая. Вчерашняя обида для них затмевает все радости минувшей недели. Результаты опросов неизбежно во многом будут зависеть от того, когда именно инспекторы нагрянут в данный детский сад. А от этих результатов зависит очень многое, даже повышение зарплаты. Потому что все чаще такие повышения связаны с ежегодными характеристиками. Если множество малышей, которым накануне отменили, скажем, экскурсию в зоопарк, потому что шел дождь, укажут на мрачную мордочку, инспекторы поместят их садик в низшую категорию, и бюджет садика, соответственно, пострадает. Еще, слава богу, инспекторы клянутся, что не будут задавать вопросов об отдельных воспитателях. Но поскольку в детских садах, да и в младших классах дети большую часть времени проводят с одним и тем же учителем, то их ответы вполне могут быть использованы и для оценки популярности того или иного преподавателя. Учительский профсоюз уже рекомендует детским садам и школам бойкотировать такие вопросники. А профессор педагогики одного из английских университетов заметил, что газетам пора отказаться от услуг филетонистов. Вместо этого можно просто печатать новые инициативы наших бюрократов. Впрочем, добавил он, если бы я в фельетоне описал подобную идею, ни один редактор его не пропустил бы. Он бы решил, что меня пора отправить в долгий отпуск. Но почему-то, ни в одной из статей, которые обсуждают эту проблему, я не нашла вопроса, который, по-моему, возникает мгновенно. Кто оценивает работу инспекторов, породивших эту идею?
Позвольте поделиться тюремным опытом, Танечка.
Вот
в мои времена, когда я сидел в тюрьмах до лагерей, обычно бывало, что в какой-то момент вдруг врывается в камеру режимник, так назывался, заместитель начальника тюрьмы по режиму, и спрашивает, вопросы есть? Как надзор состав, что вы можете сказать о надзор составе? И обязательно какой-нибудь дурак скажет, вот этот вот длинный сержант, вот он сукин сын, он дерется ключами там, а вот этот маленький старшина, вот он хороший. На завтра этого маленького старшины нет, а этот сержант получает новую лычку. Так что мы понимаем.
Может, вы напишете инспекторам?
Да, вот это хорошо бы им написать, да. Ну ладно. Вы теперь хотите, Сева, наверное, сказать, что я расскажу о годовщинах предстоящей недели.
Как пишет мне один мой компьютерный корреспондент, ПЛЗ.
Что?
Это что? Что означает. ПЛЗ на компьютерном языке, на новоязе, означает «please», то есть «пожалуйста».
А, ПЛЗ, да-да-да.
ПЛЗ.
Угу. 11 августа 1932 года, 70 лет назад, в Коктебеле скончался в возрасте 65 лет талантливый поэт Максимилиан Волошин. Его полная фамилия была Волошин Кириенко. За год до смерти он завещал свой крымский дом Союзу советских писателей – но советским писателем не был никогда. А вот пророком был. Сквозь пустоту державной воли, когда-то собранной Петром, вся нежить хлынула в сей дом, и на зияющем престоле над зыбким мороком болот бесовский правит хоровод. Народ безумием объятый о камни бьется головой и узы рвет, как бесноватый. Да не смутится сей игрой строитель внутреннего града. Те бесы шумны и быстры, они вошли в свиное стадо и в бездну ринутся с горы. Это из стихотворения «Петроград», помеченного 9 декабря 1917 года. 11 августа 1962 года, 40 лет назад, был запущен в космос корабль «Спутник Восток-3» с космонавтом Андрияном Николаевым, а на следующий день, 12 августа, точно такой же спутник «Восток-4» с космонавтом Павлом Поповичем. Это было подано тогда как первый в истории групповой космический полет, хотя, конечно, ничего группового не было, просто два полета с интервалом в сутки. Мне досталось интервьюировать Николаева и Поповича на московском телевидении. За 3 часа до начала передачи пришли космонавты, пришла заведующая отделом науки телевидения Тамара Чистякова и Михаил Галактионович Крошкин, главный космический цензор. Подготовка к передаче в открытый эфир шла так. Я спрашиваю, можно ли задать вопрос об отличии группового полета от индивидуального? Крошкин говорит, нет. Можно ли спросить о научной работе, выполненной космонавтами? Крошкин говорит, нет. Хорошо. Можно ли спросить, как наблюдали Землю из кораблей? Крошкин говорит, ну, спросите. Товарищ Николаев, вы как ответили бы? Да там в скафандре было не развернуться, и я... Крошкин говорит, нет. Попович, которого эта игра явно раздражала, спросил Крошкина, а можно я свистну в микрофон? Тем не менее, отбор вопросов и ответов продолжался, и передача прошла неинтересно, зато гладко. 12 августа 1952 года, 50 лет назад, была тайно расстреляна группа выдающихся деятелей культуры и искусства. Объединяло их только то, что они были евреи. Поэты Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Лев Квитко, дипломат Соломон Лазовский, режиссер Вениамин Зускин и другие. Сталин все точнее шел по гитлеровским следам. В январе 1953 года были арестованы врачи и евреи. Их сразу прозвали в газетах убийцами в белых халатах. Процесс над ними и расстрел должен был положить начало массовой высылке евреев в лагеря. Смерть Сталина спасла врачей от уничтожения. Только 2 из них погибли в застенках. 13 августа 1907 года, 95 лет назад, родилась самая красивая русская киноактриса – пленительная Тамара Макарова. Она играла в фильмах «Семеро смелых», «Учитель», «Маскарад», «Юность Петра» и нескольких других картинах. И я помню, как мы, мальчишки, бегали смотреть «Маскарад» Герасимова опять и опять, чтобы ее увидеть. Сегодня я с удовольствием приобрел бы видеокассету «Маскарада». Говорят, в России она есть. Если, Сева, для меня купите, буду очень благодарен. 13 августа 1928 года, 75 лет назад, родился кубинский диктатор Фидель Кастро Руз. В 1953 году он с группой сообщников организовал вооруженный путч против предыдущего диктатора Батисты. Его арестовали, дали 15 лет, но уже через 2 года амнистировали. Не такой страшный был тот диктатор. Кастро эмигрировал в Мексику, там опять собрал отряд и в 56-м году высадился на Кубе. Партизанил 3 года, а в 59-м захватил власть. Коммунистом не был, но стал им, когда понял, что Советский Союз готов помогать. Теперь этот источник дохода иссяк, однако Кастро все еще властвует. Выручают лучшие в мире сигары и туристы, привлекаемые низкими ценами. 14 августа 1917 года, 85 лет назад, отрекшийся от власти государь-император Николай II и вся его семья были вывезены из Петрограда, из Царского села, и направлены в Тобольск. Ответственность за это несет Временное правительство во главе с Керенским. Но никто из его министров, разумеется, не мог предвидеть, что к власти придут большевики, перевезут царскую семью в Екатеринбург, и там будут бить в подвале из наганов не только в царя и царицу, но и в юных девушек, их дочерей, в больного мальчика, наследника цесаревича и даже в оставшихся с ними слуг. Под конец, увы, еще 2 ранних смерти. 16 августа 1977 года, 25 лет назад, ушел из жизни Элвис Пресли. Ему было 42 года. 16 августа 1987 года, 15 лет назад, умер на сцене Андрей Миронов. Ему было 46.
Спасибо, Леонид Леонидович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Анастасией Стрибковой. Она редактор
журнала ID Magazine, то есть системы автоматической идентификации, ей понятен размах прогресса, который движется на нас. Прогресса, который она остановить не может, но пытается скрыться от него по мере возможности, но об этом немного позже. Да, поехали. Песня «Дорога в небо», «Машина времени». Короче, сыграли мы по такому случаю. Анастасия, это у вас отпуск был или поездка? Отпуск, да? Анастасия ездила в Приэльбрусе и попала в ужасную историю. Слава богу, что вернулась. Рассказывайте по порядку.
Сложно назвать эту историю ужасной. На самом деле, это было безумно интересно. Тем более, это была моя первая поездка в горы. При этом мне удалось не только ее пережить, но и познакомиться с совершенно уникальными людьми, как бы членами нашей экспедиции «Кавказский Аркаим».
А экспедиция была, как я понимаю, вы добровольно поехали с археологами что-то такое искать и раскапывать?
Я поехала в качестве пресс-атташе экспедиции искать древний город Кияр, а также храм Солнца, древнейший славянский храм и обсерваторию, которую мы нашли на горе Тузлук, в Северное Приэльбрусье, Кавказ.
Вы когда говорите искать, искать уже то, что вы знали, там точно находится, или, так сказать, может быть, вы найдете?
Скажем так, мы были на 50% убеждены в том, что мы знаем, где это находится. Дело в том, что наша экспедиция, она основывалась на сведениях, которые нашел писатель Асов, который изучал подобную литературу, который изучал мифы, легенды, который перевел ряд славянских рунических книг, в том числе книгу Велеса. Вот. И все данные, которые ему удалось найти, указывали на то, что мы ищем правильное направление. Поэтому поехали на Кавказ.
Происходило это летом этого года, в конце июня, насколько я понимаю.
Да, в конце июня. 19 числа мы выехали из Пятигорска. И 19 числа погода решила нас наказать за поиски славян в Приэльбрусе, потому что, как вы все помните, был совершенно жуткий катаклизм, который смыл половину Ставропольского края. Вот мы оказались в эпицентре этого катаклизма в первый же день.
А почему произошло? Почему вдруг такие потоки воды хлынули вниз? Это что, из-за того, что склоны горные собрали все дождевые потоки, или там еще о чем-то народ говорил?
Есть несколько вариантов мнения на эту тему. Первый вариант – это недобросовестность, самый распространенный, это недобросовестность чиновников, которые открыли не ту дамбу, которую нужно было открыть, и открыли на полную мощь. И вследствие этого поток соединился с селями, которые сходили с горы, и смыло, в общем-то, несколько населенных пунктов, были огромные жертвы.
Вы там были, вы все это видели?
Мы видели последствия, мы были в горах. Мы попали немножко в другие условия. У нас был буран летом. Удалось увидеть снег.
То есть вы остановились на какой высоте, на какой отметке?
Наш КАМАЗ застрял на высоте 2500 метров. Вот, у меня была GPS-ка, поэтому было достаточно легко определить координаты. И там мы провели 4 суток.
GPS-ка – это определение по спутнику координат на Земле.
Да, система спутниковой навигации.
Угу. А 4, 4 суток в каких условиях?
Ну, сначала у нас шел дождь, такой ледяной дождь, который превращался мгновенно в лед на палатке. Потом, после короткого затишья, начался буран. То есть ветер где-то под 60, снег. Мы каждые два часа разгребали палатки, каждые два часа укрепляли их заново, пытались растормошить детей. С нами было 12 человек детей, которые должны были помогать в топографических съемках. Вот. И все вместе боролись за выживание четверо суток.
Четверо суток в буране. Как же вы там, не знаю, ну, что вы ели, например?
Ну, на самом деле, с едой у нас проблем не было, потому что мы были на КАМАЗе. В другой момент была проблема небольшая с ее приготовлением, потому что продуктовая палатка, ее фактически сорвало, и закреплять ее было некому и некогда. Но у нас был баллон с газом, были горелки, и мы кипятили снег. У нас были банки с какао, большие железные банки, мы носили детям какао.
А как насчет болезней в таких условиях? Четверть суток в буране, в тоненькой палаточке, которую, к тому же, как я понимаю, разгребать приходилось периодически, потому что она рушилась под весом снега.
Ну, там был еще как бы такой момент, что у нас не было вообще совсем сухой, даже влажной одежды. У нас была вся насквозь мокрая одежда, то есть так же, как и все остальные вещи. А, как я уже говорила, наша команда состояла совершенно уникальных людей. И один из этих людей — это Игорь Жуков, наш врач, врач экспедиции, который каким-то чудом добился того, что у нас не было даже чихающих людей, не то что заболевших, просто чихающих. Он занимается китайской медициной, и с помощью глоукалывания, с помощью как бы своих вот знаний, он смог поддержать в членах нашей экспедиции бодрость духа и здоровье.
А как же это он укалывал? Через ватник непосредственно или...
Мы же в палатках жили. Иногда ватник можно было снять, и более он был мокрый и тяжелый.
А Анастасия, у вас... а можно мне вернуться к вашей специальности на секунду? Это, конечно, очень интересно, но вот вы туда поехали, там были археологические раскопки. Как вы думаете, ваша идентификация может помочь в распознавании археологических объектов?
Но для распознавания археологических объектов существуют определенные специалисты. Радиочастотная идентификация, штриховое кодирование, биометрия или смарт-карты, смарт-технологии вряд ли могут быть полезны в этом случае. А вот геоморфологи, палеогеографы, палеоисторики, астрономы, топографы – это неоценимая поддержка, которую мы, к сожалению, фактически не получили, потому что вторая группа, которая должна была приехать 25 числа, она не приехала, не смогла прорваться к нам. Дороги были смыты.
Там есть история связи с каким-то кратковолновиком, который якобы вам помог в трудной ситуации.
Уникальный совершенно человек Лев Моторов. Он живет здесь, в Москве. Это легендарная личность, которая много лет проработала на мысе Челюскина, которая разработала систему слепой посадки самолетов в полярных условиях. Человек, который сейчас работает на стекольном заводе, он занимается там связью, а дома и на работе, как бы в любую свободную минуту, он занимается тем, что поддерживает связь с разными экспедициями. Он согласился работать и с нашей экспедицией, причем это совершенно безвозмездно. Вот. И наши связисты, они не приехали, они не смогли приехать, опять же, вследствие этих обстоятельств. Лев Моторов поднял на уши весь Пятигорск, который и без того, в общем-то, находился не на ногах, а на голове, полностью фактически смытый. Вот. И он добился того, что люди, которые, ну, находились достаточно высоко, то есть в горах, они стали прослушивать эфир в поисках наших разговоров с лагерем. То есть мы поддерживали связь с помощью портативных РАЦ ТАИС, и вот они пытались как-то нас вычислить.
И вычислили. Таким образом, вы спустились с гор и находитесь с нами в студии. За что я и подниму прощальный бокал. Мы прощаемся с вами композицией «Джаз славянский», поскольку мы в славянской гостинице находимся. И прощаемся. До встречи.
Це яхом, а тому велику славу п'яшахом, хваліха масва, рагадіда Божия, яка ж де тани, все роду божеску начельніко, а всемску роду студить свечен, яка вода це волеті от принесла, а в зими ніколи жить в змерзи, а хто його?